Всем привет! Сегодня мы поговорим о Японии, жизни там и образовании. Для чего мы пригласили девушку, которая там, представляете, даже жила и училась. Ну, так, чтобы не я вам рассказывал про Японию, там никогда не был, а специалист. Зовут девушку Анна. Она из Екатеринбурга. Тебе как лучше, по фамилии или по...
Лучше Филин.
Да, по кличке. Анна, да, Анна Филин – это сценический псевдоним, Анна у нас большой специалист, ко всему прочему, еще по ирландским танцам, лупит ногами треблы со страшной силой, вот поэтому вот так мы её представим. При этом большой специалист в литературе, в известной группе у Жукова, у меня, то есть, осуществляет должность главного литературоведа, так что есть о чем поговорить и что рассказать. Я так предваряю. Как тебе в Японию тут занесло, а главное, зачем?
Эту драматическую историю нужно начать с самого начала. Когда я поступала в университет на кафедру востоковедения, нам сказали, уважаемые будущие востоковеды…
Это в Екатеринбурге, да?
Это Екатеринбург, Уральский государственный университет был на тот момент, сейчас Уральский федеральный университет, факультет международных отношений, кафедра востоковедения и африканистики она называется, потому что отдельных специальностей по Востоку и по Африке у нас не существует. И вот нам сказали, уважаемые абитуриенты, у нас тут сейчас будет между вами вокально-инструментальный конкурс. Мы вас сейчас будем отделять по принципу пригодности к изучению китайского и непригодности к изучению китайского языка. И те, кто из вас не пригоден к китайскому языку, те пойдут учить японский. Я сказала, а если я сразу непригодна, можно я сразу пойду домой? И мне сказали, смело, можно, иди. Так я попала на специальность японский язык.
Вокально-инструментальный – это же вообще не шутка, потому что китайский язык без абсолютного музыкального слуха крайне тяжело учить, насколько я понимаю.
Тяжело, но возможно, потому что в конечном итоге вся наша группа из 16 непригодных китайскому человек практически полным составом, кроме меня и еще двух отщепенцев, перекочевала в китайскую, тем не менее. И двое наших японистов в конечном итоге бросили полностью японский язык и уехали жить на Тайвань.
Угу.
Так что тут, в принципе, вопрос относительный. При этом я не видела ни одного непригодного к китайскому языку человека, который бы жил там в Китае, потому что, когда мои знакомые туда ездили по работе, они возвращались очень китайговорящими, способными людьми, с идеальным абсолютным слухом.
Их там раскитаили.
Да, мне кажется, там китайская медицина не просто так, самая в мире древняя. И очень традиционное, что-то они делают там с мозгом человека.
Когда оказываешься во всяких этих Азиях, тебе экскурсовод, что бы ни говорил, ну, про окружающую всякую растительность или еду, все время говорит, это очень помогает от импотенции. Мне кажется, что у них какие-то проблемы, потому что вот куда ни плюнь, все от импотенции, и для слуха, видимо, еще полезно заодно.
А вот мне кажется, что у китайцев вот как раз нет проблем с импотенцией. Вот,
судя
вот
по результатам-то.
Китайцы и индийцы.
Их же больше всех теперь.
Ну вот, видимо, потому что у них все там помогает от этого, куда ни плюнь, все, что растет, все помогает именно от этого. И для слуха хорошо.
И, в общем, ты, отказавшись от китайского, оказалась в японском направлении.
Да, отказавшись от вокально-инструментального теста, я попала на японское направление. У нашего университета есть программа студенческого обмена. Она есть и с университетом Тайваня, и с университетом в Японии. Это Осакский университет. Он крупный, старый, хороший, и ежегодно по два человека от кафедры туда отправляют. Вот, в принципе, как-то.
Это же какой год, получается, был?
Это был 2009-2010.
Ну, то есть, вообще, вот буквально самые свежие данные, ну, почти самые свежие данные.
Буквально 8 лет назад, да.
Ну, так это же ерунда.
Ну, я после этого еще два раза была в Японии, ничего не поменялось. Я даже больше скажу, я немножечко учила историю Японии, и мне кажется, там со времен…
Эпохи Хэйян мало чего поменялось.
Эпохи Хэйяна ничего не поменялось. Со времен эпохи Йойой мало что изменилось.
Как там учиться-то было в Японии? Вот как у нас учиться, наверное, у нас почти все знают, а там, особенно русскому человеку, и как это отличается от того, как там японцы учатся, ну и вообще?
Ну и вообще… От того, как там японцы учатся, наверное, отличается не очень сильно, потому что в нашем кампусе, это международный кампус, были все международные специальности, которым обучают в Осакском университете, то есть это и программы японского языка и культуры для иностранцев и программы иностранного языка и культуры для японцев. Соответственно, учились мы, несмотря на то, что в разных зданиях, все равно в одном кампусе одни и те же преподаватели у нас были. Конечно, специфика определенная есть. Нас не заставляли учить какие-то чудовищные, нечеловеческие вещи, которым, допустим, учат японцев в школе. Потому что в курсе японского языка, японской письменности, японской истории сами по себе японцы учат много ужасных вещей, например, древнеяпонский, например. Да.
А он сильно отличается?
Он очень сильно отличается. Это два разных языка.
Ну ладно, сейчас по этому поводу отдельно поговорим. Пока про учебу.
У нас тогда в университете ввели такой чудесный конструкт болонской системы образования, как бально-рейтинговая система. Мы ее называли между собой, между студентами, сокращенно, как бы электронно, бально-рейтинговая система, но первое слово сокращали просто до первой буквы. Да. Никто не знал, что это такое, потому что мы попали из этого просто в первый год. Преподаватели не знали, как с этим работать, мы не знали, как с этим учиться, и никто ничего не знал. Все было очень странно. Когда я приехала в Японию в университет, там эта система работала уже много лет подряд. Эта система, я думаю, современные студенты вообще очень сильно должны быть в курсе, судя по темпам внедрения в нашем вузе этой системы. 60% успеваемости просто формируется в течение года на лекциях. То есть хочешь, не хочешь, а тебе все равно приходится учиться весь год, как проклятому. Не последнюю неделю на сессии гнусно хохоча бессонными ночами и нервически выпивая литр кофе, а вот весь год вот так. И потом заключительный экзамен легко и весело, непринужденно проходит в дружеской обстановке, когда уже все все знают. Вот. Это было, конечно, очень необычно. Вот как-то так. При этом японская система образования, она достаточно прикладная, несмотря на то, что курс японского языка и японской культуры для иностранцев, ну, откровенно говоря, он теоретически гуманитарный, это понятно. Но нас постоянно возили на мероприятия, называются они филд-трипы, это выездные экскурсии, нас возили в средневековые деревни, в храмы, в святилища, учили нас красить ткани, еще что-то, что-то, правильно, как заходить в храм, как, мы смотрели, как ловят жемчуг, ловцы жемчуга, ама. Круто.
Они там до сих пор их ловят?
Да.
То есть никаких механических приспособлений, там батискафов, водолазов и прочее, прочее. Ну, водолаз же удобнее, он там залез в колоколе и два часа ходит, набрал полный чемодан ракушек и назад.
Ну, насколько я могу судить, современное жемчугостроение сейчас выглядит следующим образом. Выращивают эти ракушки, в них хирургически подсаживают, да, их раздражитель, и ракушка вокруг наращивает там долгие годы эту жемчужинку, и вот это вот все растет как на устричной ферме. То есть там есть специальные конструкции, они не очень глубоко в море, их можно там проверять, как-то переворачивают их. Это жемчуг, он натуральный с точки зрения происхождения, в смысле, что он не искусственно создан людьми, а создан
ракушкой. Раковиной,
да. А есть жемчуг вообще природный, когда в природе находят раковину, и в ней,
ну, это понятно,
есть жемчужина. Так вот. В Японии самый известный производитель жемчуга – ферма Микимото. Они занимаются и тем, и другим. То есть у них есть и ловцы жемчуга, женщины, которые ныряют и ловят там природные вот эти ракушки. И есть ферма, на которой выращивают жемчуг.
А почему только женщины ныряют? У тетенек же объем легких не такой большой, как у дяденек.
Это традиция.
Ага. Очень, очень.
Видимо, тетенек было не так жалко японцам.
Если что… Хотя, по идее, наоборот, должно быть тетенек жальче с точки зрения биологии. Но мальчик-то один справится там с 15-20, а тетенька одна на 15-20 мальчиков, если так получится, это беда. Во-первых, мальчиков сразу будет 14, потому что все друг друга поубивают, скорее всего. Так, это мы от Японии отвлеклись, нужно идти поступательно. Итак, значит, оказался у нас Осакский университет в городе
Мино.
Как это ни странно, Мино.
Да, в городе, как ни странно, Мино, это префектура Осака.
Угу.
Осакского университета три кампуса, из них кампус международных языков и культур находится в городе Мино, это самый север, это, ну вот, если на Свердловскую область перекладывать, это Ивдель, а если на Петербург, то, наверное, Парнас.
Ага. Так и что это за город такой, Мино? Он большой, маленький?
Мино – это крошечная деревушка, это такой спальный пригород, деревушки чуть-чуть покрупнее. Он знаменит своими водопадами, гигантскими китайскими саламандрами и тем, что это единственное место в Японии, где делают темпуру из листьев красного клена.
Что такое темпура?
Темпура – это всякие вкусняшки, обжаренные в кляре.
А-а-а. Они жарят китайский клен?
Они жарят японский клен.
О, японский клен. В кляре.
И его едят. Это невкусно, но красиво.
Ну так, про еду тоже сейчас я заметочку себе сделаю, это мы отдельно еще поговорим про язык и про еду. Пока про местность. Мы же все по земле ходим, поэтому у нас геоцентричный рассказ получается таким образом. Осака, старый же город, как я не знаю даже что, очень старый.
Очень старый.
Там что-нибудь сохранилось вообще от старья, от совсем старья?
От совсем-совсем старья в Осаке сохранился, пожалуй, только замок Осака-джо, Осакский замок. При этом он весь сохранился из железобетона, внутри сохранился очень аутентичный средневековый пластик.
Стоп, и... что это такое у нас?
Не веду.
Молодцы! Как они запарили, а, вот этими перфораторами. Так, Осакский замок.
Осакский замок.
Весь сейчас... из бетона.
Весь из бетона и пластика. Сейчас это музей, там интерактивная экспозиция. В принципе, от средних веков там мало что осталось, можно понять, потому что, ну, войны, землетрясения.
Пожарки всякие.
Кобе близко. И...
Кто близко?
Город Кобе, соседняя префектура и соседний крупный мегаполис, в котором было землетрясение, очень страшное.
Да, точно. Ну, тем не менее, посмотреть-то есть там что? Вот старый город, огромных размеров, насколько я понимаю. Там же должны быть какие-то места, которые было бы интересно и полезно для души посетить. Помимо водопадов, конечно.
Помимо водопадов в Осаке, да. В Осаке есть и буддийские храмы, и святилища сохранились. Как сохранились? Японцы очень интересно сохраняют святилища. Они считают, что если ты святилища разобрал по бревнышку, потом их все пронумеровал, потом рядышком положил такие же бревнышки, их также пронумеровал, а потом из новых бревнышек собрал святилище, это типа оно сохранилось. Вот это средневековые... Все эти храмы из материалов 20 века, они все сохранились, как новые.
Я потому что очень люблю смотреть всякие разные книги про Японию, особенно рекламного свойства. Там очень красивые фотографии. Я думаю, как же так получается? Почему у них такое количество храмов вот так вот прямо замечательно сохранилось? Они, оказывается, вон на что.
Вот поэтому, да, не все храмы так перестраивают. Некоторые не перестраивают. Ну, говорят, Исидзингу сохранилось как есть.
Это что такое?
Это одно из самых почитаемых святилищ в Японии. Это место, где хранится священная императорская регалия зеркала Аматерасу.
Ого! Я даже про такое не слышал.
В императорской династии есть три священные регалии, которые первому...
Меч у них там есть какой-то...
Первому легендарному императору Дзиму Аматерасу лично богиня вручила три регалии. Да. Это меч, зеркало и яшмовые подвески. Меч утонул во время битвы Дануура в заливе Симоносеки, но при этом хранится в Нагое.
То есть его подняли, или это какой-то другой меч, который как храм тоже из бревнышек сложен, только в другом месте?
А никто не знает.
Ага.
Вообще, это большая мистификация. Существует на самом деле эти... священные предметы или нет, потому что все знают, где они находятся, и когда новый император приступает к исполнению своих императорских обязанностей, ему их демонстрируют в обязательном порядке. Но ни один император еще не сказал, да, бывал, видел, вот, подвески, зеркало меч. Поэтому, может быть, просто его заводят в пустое помещение и говорят, пст, меча нет. Придумай что-нибудь.
У нас, когда в Пскове давным-давно в средние века был храмовый реликварий, там хранились, естественно, как положено в храмовом реликварии, храмовые реликвии. Постепенно, я так подозреваю, их то ли потеряли, то ли сломали, то ли пропили, а может быть, все вместе. Где-то в районе правления Ивана Грозного Иван Грозный собрался посмотреть в Пскове, как там это все обстоят дела. Ну и местные смотрители решили, что монарх такой, что если вдруг окажется, что регалий нет, будет, наверное, что-нибудь плохое. И они в панике немедленно их сделали, потому что два хрестоматийных меча, которые принадлежали один князю Давмонту 13 века, другой Гаврилу Всеволоду 12 века, это один меч, соответственно, конца 14-го, начала 15-го, другой просто 15 века, причем один еще и неправильно собранный был, где были некоторым образом перепутаны детальки. Но они все очень круто выглядят, Ивану Грозному понравилось, он сказал, молодцы. Никого не казнил, вроде бы. Ну, по крайней мере, в этот раз.
По крайней мере, этим мечом.
Да, а тут, значит, вот, да, никак у Ивана Грозного, или наоборот, как?
Тут непонятно, потому что во время битвы, во время войны Тайра Минамото, последний император дома Тайра, император Антоку малолетний, весь его двор собрали, все эти регалии, поплыли спасаться от Минамото, Минамото их в этом Симоносекском проливе настигли, император бросился в воду вместе с мечом, и вот дальше расходятся версии, дальше есть варианты, потому что говорят, что все регалии были утрачены, и с тех пор их нет, говорят, что воды залива бросили только яшмовые подвески и меч, и подвески потом ныряльщицы подняли, кто-то говорит, что подняли и меч. Кто-то говорит, что меча была сделана реплика, а кто-то говорит, что раз меч волшебный, он потом сам переместился на сушу, и там его заново обрели.
То есть выкинули императора, подвески и меч.
Ну, как бы, да, вместе с водой выплеснули ребенка.
Японский язык учить, наверное, было очень тяжело, потому что я, когда занимался карате, с детства до юности у меня такое было десятилетие славное. Мы все, тем более, что были 90-е годы, мы все страшно перлись по всяким восточным культуркам, практикам и прочее, и мы все ходили и занимались еще японским языком дополнительно, то есть, чтобы не просто бить друга по голове, а еще что-то в эту голову вложить себе некоторым образом, чтобы внутреннее соответствовало внешнему. Я помню, что я где-то, наверное, уроки на 15-м настолько сломался, что решил, что я, наверное, пока больше не буду учить японский язык. У меня от этого остались самые ужасные воспоминания.
Я не могу сказать, что это было как-то ужасно. Всё-таки нас было 16 собратьев по несчастью в академической группе, мы все учили японский язык, и я не чувствовала такого невыносимого гнета.
Ну, оно как что? Потому что там какая-то азбука катагана, хирогана, плюс отдельно еще и иероглифы.
Азбука, иероглифы еще, да, все это есть. Я бы не сказала, что было это все как-то тяжелее учить, чем какой-то другой язык.
Не после английского, честно говоря, показалось, что это вообще не язык японский, а издевательство.
Ну. Да, там в другом порядке строятся предложения, да, там странненькая грамматика, да, там нет будущего времени, да, там по родам не различаются и числам ничего. Ну и бог с ним, в принципе, ничего страшного, вон французы ставят везде палки над словами, это вот меня вообще убивает. Вот палки над французскими словами мне не даются никак, а японский нормально.
И как он соотносится с древнеяпонским? Понятно, что любой язык имеет некую эволюцию внутри себя, потому что вот как русский язык эволюционировал, я в общих чертах неплохо представляю. А японский, что там вообще может эволюционировать? Это ж картинки, ну, в смысле, иероглифы. Если оно уж пришло в записанный вид, Понятно, что когда они говорили в дописьменную эпоху, это только суперлингвисты могут что-то придумать. Как только оно пришло в записанный вид, ну все, картинка, она и есть картинка. Ее только может прочитать можно по-другому или что?
Нет, все не так. Вообще все не так.
Вот, рассказывай, как надо.
Про всю японскую письменность рассказывать.
Ну, можно начать в общих чертах, да.
В общих чертах. До того, как японцы внезапно натолкнулись...
На китайцев?
Они натолкнулись на корейцев, а корейцы в тот момент уже были наткнуты на китайцев некоторое время. Японцы...
Какой-то там 4-й, 5-й век?
5-й век. Японцы письменности до этого не знали. Есть легенды, что была какая-то прото-японская письменность, похожая не то на славянские руны, не то на хангыль. Это все ерунда. Это мистификация периода Мэйдзи. Это неправда. Такого не было.
Ну, как, собственно, и славянские руны тоже самое. Мистификация.
Когда японцы натолкнулись на корейцев, они обнаружили, что есть такая прикольная письменность, есть китайский язык. С 5 века примерно начались, ну, как примерно. Если верить древним японским летописям, то в 405 году японцы выписали себе корейского мудреца, который их начал обучать китайскому. И японцы начали немедленно писать на китайском. И все древние литературные японские памятники написаны на китайском. При этом есть корпус памятников, например, законодательных актов, которые написаны на чистом классическом китайском. Вообще без вариантов. Есть, допустим, японизированные тексты, например, там кодзики, нихонсёки, которые написаны специфической письменностью камбун. Это китайские иероглифы, китайская письменность, китайская грамматика, но которая находится под большим влиянием древнеяпонского языка. То есть там определенные структуры прослеживаются японские. Потом со временем японцы начали писать, записывать знаками китайского языка свой японский язык. Постепенно-постепенно это эволюционировало к 8 веку в письменность Маньогана. Это хитрая такая, как бы это сказать, хитрый синтез японского и китайского. Китайские иероглифы обозначают каждый иероглиф какой-то слог. По большому счету это фонетическая запись с использованием китайских иероглифов. И из этой Маньоганы путем упрощения символов появилось две слоговые азбуки – хирогана и катакана. Потом японцы поняли, что, во-первых, есть огромный пласт лексики, который пришел вместе с китайским языком. Это лексика не японского языка, и записать ее японскими словами будет тяжело и непонятно зачем, когда есть чудесный китайский. И со временем все это пришло к тому виду, в каком есть сейчас – катакана, хирогана и кандзи, то есть китайские иероглифы.
То есть иероглифы, я так понимаю, не изменились. Это никакие были.
Иероглифы со времен Конфуция. Со времен Конфуция иероглифы не изменились. Японцы пишут устаревшими китайскими иероглифами. Китайцы сами все упростили, потому что у них до черта этих иероглифов. Японцы решили: нет, нам так много иероглифов не нужно, давайте нам иероглифов поменьше, но зато мы их будем писать сложненько. И пишут их сложненько, но мало.
Кстати, а как выглядит японская или китайская клавиатура на компьютере?
Во, это достаточно простенько она выглядит, потому что японская клавиатура, поскольку там есть фонетические азбуки, там просто вот эти значки фонетической азбуки на каждой кнопке да, отражены, их не очень много.
А китайская?
У китайцев...
100 тысяч иероглифов.
Нет, там есть, во-первых, тоже есть у них свой фонетический алфавит. Он обозначается значками китайскими, и они на клавиатуре есть. Либо китайцы набирают просто транслитерацию на латинице.
Угу.
То есть у них клавиатура с латиницей тоже.
Да, так это, иероглифы.
Иероглифы.
Вот у нас, то есть получается, где-то к 8-9 веку японская письменность более-менее устаканилась?
Ну, не к 8-му, к 9-му. В 8 веке появилась Маньогана.
Да, Маньогана.
То, о чем мы говорили,
да,
Маньогана.
Мы остановились на Маньогане.
Да. На ней написано «Маньосю», литературный памятник, 8 век, весь 8 век туда практически входит. Потом японцы начали писать женским и мужским письмом, они писали долго китайским.
Варианты языком. Каллиграфии?
Это не варианты каллиграфии, это варианты письменности. Женщины писали значками покрасивее, мужчины писали значками посложнее, чиновники высших рангов писали по-прежнему по-китайски. И в тот вид, в котором существует японский язык сейчас, то есть смешение катакана, хирогана и канзи, наверное, самый старый текст, который я видела, который похож на современный, который, в принципе, можно читать уже как современный, ну, я думаю, это где-то вот поздний Хэйян.
То есть это конец 12 века? Это... Вторая половина, конец 12 века.
Конец 12 века.
Оно же там в 1184-м кончается Хэйян.
По 1185 год.
Да.
Да.
То есть у нас получается следующий вопрос простекает отсюда сам собой. Какие можно дать советы начинающему, ну или будущему японисту, который хочет, скажем, заниматься средневековьем? Потому что наш современный человек русский, если захочет заниматься русским средневековьем, читать все эти летописи прекрасные и прочее, ему в общем каких-то специальных больших усилий по изучению старославянского языка предпринимать не придется, ему нужно только шрифты разобрать будет. Да, ну и потом, конечно, выписать себе хороший словарик, чтобы все понимать, что все эти нелепые, небяшите, как это все можно перевести на современный русский язык. То есть, ну вот да, русский язык очень сильно изменился с 12 века, когда у нас летописи появляются вообще. Но ничего сложного в том, чтобы это там в течение месяца разобраться, не изучая специального языка, нету. А в японском, я понимаю, что так не получится. Если вы захотите каким-нибудь 8 веком или 9 заниматься, то есть там, во-первых, китайский придется знать еще дополнительно.
Да, если заниматься 8, допустим, веком, если мы берем текст Кодзики, он просто тупо на китайском, и все.
А он на каком-то древнекитайском или на том же самом, который сейчас?
Ну, как на древний? Вот древний китайский, китайская древность – это сильно до нашей эры. То есть 8 века китайский – это не древний китайский, это нормальный китайский уже. Хороший такой, понятный, хороший китайский, обычный. Не сильно древний, немножко устаревший, чуть-чуть. А если мы берем, допустим, гунки, очень здорово.
Что такое гунки, нужно пояснить окружающим.
Поясняю окружающим, что такое гунки. Это корпус текстов, военный японский нарратив, средневековое сказание о деяниях супергероев
японских. То есть, типа наших былин, что-то такое.
Да, типа наших былин, типа французских шансон де жест, у них очень похожий исток, то есть они зародились как устные сказания о героических подвигах известных людей, потом были со временем записаны.
Ну так и чего, берем мы вот эти
японские гунки? Берём мы, например, вот эти гунки. Во-первых, хорошо бы иметь руководителя, который читает старо-японский. Чтобы его найти, хорошо бы ехать куда-нибудь, где они есть.
Толково.
Здорово, да. Я не знаю, как с этим обстоит дело в столицах, ну... Когда я писала свою магистерскую, мне здорово помог исследователь, с которым я познакомилась через интернет. Это переводчик Владислав Онищенко, человек, который перевел этих гунки, ну, наверное, больше всего в современном востоковедении. Но он живет сейчас в Японии. Через Skype мы с ним много общались, и он мне очень много помогал, очень. При том, что я не занималась там анализом всего текста, а там только какими-то кусочками. То есть обязательно нужен руководитель, без этого можно умереть. Потом было бы здорово освоить университетский или школьный хотя бы курс старо-японского. В принципе, можно это все найти в Ютубе, все эти записи, потому что японские университеты свои лекции выкладывают. Есть учебники по старояпонскому, есть словари, они достаточно широко распространены, проблемы их найти нет. Ну и потом, конечно, очень здорово помогают японские издания двуязычные, в котором идет текст на старояпонском и адаптация на современный японский. Иногда они есть комментированные. Много какие тексты, они есть комментированные. Там Маньосю выпущена комментированная вся, поскольку это обязательная школьная программа. Она издается с вот таким вот комментарием филологов, ведущих японских.
Круто. У нас-то как все происходит на уроках литературы? В шестом классе школьнику выдают на ознакомиться слово «полку Игореве», например. То есть академики в 65-70 лет после 50 лет стажа научной работы со словом «полку Игореве» разбираются с трудом, и не все. А школьник в шестом классе легко разбирается со словом «полку Игореве». То есть мне как всегда казалось, что это что-то тут не так, потому что
его это… Его просто готовят к 10 классу, когда ему придется столкнуться с Достоевским.
Ага. Да, это возможно. Столкновение с Достоевским без слова «полку Игореве» можно не выдержать.
Человек, который не пережил слово о полку Игореве, тот Достоевского точно не переживет, поэтому только самые подготовленные шестиклассники преодолевают этот порог.
Просто у нас это все в школе дается. Ну, я, конечно, понимаю, знакомство с истоками русской литературы нужно начинать с истоков русской литературы. Это не значит, что это будет легко и приятно. У некоторых оно вызывает отвращение вообще к русской литературе до конца жизни. Но факт в том, что мы имеем то, что мы имеем в школе в виде слова «полку Игореве», это очень жесткая адаптация для детей среднего школьного возраста. То есть это вообще никакое не слово «полку Игореве», вот в смысле его настоящем. То есть там тебе ни комментариев, ничего, не то, что все эти строфы, они вообще перекомбинированы так, чтобы нам удобнее было читать и понятнее вообще, о чем там речь. А у японцев как с этим обстоят дела?
Очень просто у японцев с этим обстоят дела. У них есть тот же корпус текстов, с которыми должен школьник ознакомиться. При этом на знакомство с самим текстом у них остается там 2 часа в конце года. А перед этим они весь год учат древнеяпонский. Всё.
О, класс.
А по-другому никак, потому что в школьную программу обязательно входит маньосю. Причем это такой большой литературный памятник, в нем там 4500 стихов, из них нужно сколько-то знать наизусть, там не меньше 100, если мне не изменяет память, может, 150. А написано на все на старояпонском, ну вот и что теперь? Да, обязательно входит повесть о Гэнди. Это начало 11 века, 1001 год. Тоже на старояпонском он написан.
У нас почему-то в школе ни в коем случае не опускаются до того, чтобы заставлять детей учить старославянский.
Ну, это не дети, в Японии это в старших классах уже изучается, это последние курсы старшей школы, то есть это дети в возрасте 18-19-20 лет.
Ну, это же уже у нас студенты были бы.
У нас да, но в Японии нет, в Японии 12-летка. Там 18-19 лет.
Это серьезно. Это серьезно меняет дело, потому что у нас-то 16 лет, 17, все, пошел учиться в ВУЗ или куда-нибудь еще. Например, в армию. Годы у вас подходящие.
Нет, в Японии в шестом классе человек не умеет еще полностью читать все подряд, потому что в японском языке, в современном, 2 примерно 1000 иероглифов, там плюс-минус трамвайная остановка, там 200, например, употребляются там в повседневной жизни. И в шестом классе человек еще их все не знает, то есть он еще не полностью грамотный.
Угу.
Поэтому какой там старый японский?
Я все равно в любом случае.
Если у нас… бы мы до буквы «Н» бы дошли, к шестому классу.
У нас, слава богу, конечно, старославянские учить не заставляют в школе ни в коем случае. Но это, в общем, и понятно, потому что, например, людей где-нибудь там, в горном Бадахшане или Татарстане, которые по-русски, конечно, говорят, но это все-таки не единственный родной язык, а второй родной язык. Заставлять старославянский учить, блин, тогда бы мы все погибли просто. Я как представился в школе изучение старославянского, как бы это выглядело.
Мне кажется, интересно было бы.
Наверное, да. Ну, тогда нужно еще латынь с греческим.
Классическое гуманитарное образование. Не вижу в этом ничего плохого. Просто лишний год вводишь. У нас же 11-летнее образование, японцы 12. Вот если бы еще один год после 11 класса мы бы учили там старослав, греческий и латынь, то, наверное, вообще никто бы не переживал школу никогда.
Да. Мы бы там к вузу бы уже все были бы слегка травмированы.
Уже все бы в армию шли уже.
Сразу. Не, я в армию.
Женщины бы шли в армию.
А можно и я в армию, говорили бы
женщины. Преподаватели бы шли в армию, главное, где бы мы взяли. Только преподаватели, интересно.
Зато в армии все бы знали латынь.
Нет, как раз вот в армии никто бы не знал латынь.
Так, японский язык. И советы начинающим японистам тоже, в общем, более-менее понятно, хотя все равно с японским у меня какие-то подозрения постоянно, что я что-то не так понял. Хочу углубить. Вот вся эта иероглифическая система – это же просто картинка, которая обозначает некий знак. Это считается, что вообще там одна из там, двух самых древнейших идей, как передавать, а может быть, самая древняя, как передавать некий символ, элемент языка в виде нарисованного некого знака. То есть, как оно дожило-то до наших дней вообще, и как оно вообще появилось, черт возьми. Я понимаю, некая пиктограмма, да, там, например, все мы знаем, буква А – это перевернутая буква Алиф, то есть, это голова быка изначально. Ну, понятно, что это похоже. Вот. А это очень примитивное нечто, то есть, понятно, бык тебе 30, вот таких вот три картинки я рисую легко. И это же можно будет запомнить. То есть тебе 30 быков положено. То есть чисто хозяйственная запись. Удобно. А, например, как я на картинке обозначу какое-нибудь такое понятие, как вечность, катарсис, восторг. Это же как записать-то надо так, чтобы люди поняли, блин, что тут закорюка – это восторг.
Ну… Вообще, от древних пиктограмм иероглифы ушли очень далеко. Потому что, да, они, конечно, зародились как картинки. Вот мы рисуем солнечный круг, небо вокруг. Вокруг. Да, это солнышко. Вот мы нарисовали несколько палочек, это у нас будет дерево, как здорово. Вот солнышко зашло за дерево, это что? Запад. Но потом, со временем, иероглифы для того, чтобы передавать более сложные абстрактные понятия, начали усложняться. Начали китайцы задолго, вообще до японцев, задолго до знакомства японцев с письменностью, начали придумывать, как передать вот эти вот все абстрактные идеи с использованием там достаточно ограниченного количества пиктограммы, более примитивных иероглифов, частей иероглифов, сейчас они называются ключи, во всяком случае, в японском. Во всяком случае, в японском их не больше 200. И вот их по-разному комбинируя, можно получать разные значения. Например, есть у нас иероглиф «женщина», он похож на тетеньку, у него такие ручки, пузико большое. А если мы над тетенькой нарисуем… Ну нет, это по меркам японцев, то у него должен быть большой пузико внутри японец.
Ага, все время.
Конечно, это же это такая, завязано все на плодородии. Такая идея. Все травки от импотенции, ты же помнишь?
Угу.
Вот, а если мы над женщиной нарисуем крышечку, это будет иероглиф «мир».
Женщина под крышкой – это, конечно, мир.
Это, а если две женщины под крышей?
Это
а
наоборот.
Три женщины под крышей – это да, это же нехорошо.
Я же так понимаю, что вся эта система картиночная, она до сих пор жива в силу того, что все эти картинки, которые придумали китайцы, они обозначают… Ну, их может очень много кто прочитать из тех, кто знаком с китайским языком или письменностью, которая имеет китайские корни. То есть, если это сейчас все переложить на латиницу, то теоретически, фонетически-то можно все что угодно переложить на обычную буквенную азбуку, все друг друга сразу перестанут понимать.
Проблема с китайским и с японским и с переложением на латиницу в следующем. Китайцы напридумывали очень много разных иероглифов, а очень много как по-разному кочевряжить речевой аппарат, чтобы их по-разному читать, не придумали. Да, у них тоновая система, вот у них там есть 4 тона, кто-то называет там нулевой тон 5, где-то на юге 9 тонов. Но если мы это представляем в написанном виде, это все равно будет один и тот же ши.
Да.
И вот иероглифов ши у них будет... В японском их 40. Просто 40 иероглифов, которые читаются ши. При этом в японском нет тонов. Если мы начнем писать все эти ши просто как одинаковые ши, начнется очень страшная амонимия. Причем не такая, как, допустим, вот во французском, когда у них вот слово «фуа» 4 штуки, и они пишутся все по-разному. А, и такие все «фуа». Но это будет 40 иероглифов, из которых составлено очень много разных слов. Причем иногда эти разные слова составлены из иероглифов, все из которых читаются как «ши». И что из этого на чем лежало, непонятно у них. Причем ведь есть и грамматические показатели, которые читаются как «ши».
То есть у них будет типа как «ку». «Кю» – страшное ругательство, «ку» – все остальные слова.
В общем, да. Из-за того, что китайский посредством, я не знаю, у нас была теория в университете, у нас была теория, что когда-то в Китай пришли много очень слабослышащих и картавых людей. Часть из них основали корейский, а часть из них без этого слепили японский, потому что из китайского языка, который, в принципе, понять еще можно, там тона, они навертели такое, что смотреть... Вот если ты знаешь китайский, и потом ты слышишь корейскую речь, хочется вырвать себе уши и вставить их вот так вот в глаза. Вот себе, потом я к чему веду? Мало того, что в китайском все эти слова звучат похоже, в японском они стали идентичными по звучанию. И если мы сейчас переводим японский весь на латиницу, люди перестанут понимать японский моментально. В данный момент иероглифы играют смыслоразличительную функцию. Вот.
Вот, я именно об этом и хотел услышать в развернутом состоянии. Так-то в общих чертах я себе что-то такое предполагал. Я считаю, что какая-то шутка была жуткая сыграна предками со всеми этими китайцами. Не чтобы сразу буквы начать писать, но как вот нормальные
корейцы
люди.
Корейцы начали писать буквы. Корейцы ведь пишут буквами. Они ведь бросили в конце концов. Они соскочили с этой иероглифической иглы и пишут теперь все просто буквами. Корейцы молодцы.
Вот но будьте как корейцы.
У корейцев намного больше звуков, чем у японцев. У них есть всякие звуки с придыханиями, носовые, не носовые, такие сякие, «ы» есть, например. Вот японцы не догадались, да «ы». У них нет «ы».
Ну так а японцы, они еще и до «л» не догадались.
У них корейцы тоже.
Да. У японцев нет «л», у них есть только «р».
У них такой звук, он что средний между «р» и «л», и считается типа круто, когда ты вместо «р» везде говоришь «л». Самая смешная шутка, которую можно сыграть вообще с японцем, это заставить его сказать слово прилагательное.
Прилагательное!
Мы очень любили эту шутку в университете, у нас было много обменных студентов, в том числе японцев, в том числе преподавателей по обмену, и вот прилагательное, вот я прям всем советую. Если есть знакомый японец, экспериментируйте.
У нас учился на курсе японец. Мы его тоже, про прилагательное мы не додумались, мы ему зато додумались до многих других интересных слов. Очень нравилось сначала курсе на первом, что он нам говорил слово «Далай-лама». Тоже смешно очень получается в его исполнении.
Не так интересно, там же нету чередования «р» и «л».
Ну да, да, да.
И вообще все через гласные, это не так смешно вообще.
Издевательство над иностранными гражданами при помощи языка – это древняя священная, между прочим, традиция. А еще над гражданами иностранного происхождения принято издеваться при помощи еды. Вот только что буквально я вернулся из Грузии, там страшно любят налить тебе стакан чачи какой-то особенно ядерный и посмотреть, что с тобой будет, когда ты ее храбро хватанешь. Или дать тебе какую-нибудь пельменину, пропитанную чем-нибудь таким, что тоже европейский желудок сразу отказывается переваривать, а также европейский рот, все начинает гореть. И все смотрят, все очень нравится в Японии, как с едой вообще обстоят дела.
в Японии отлично обстоят дела с едой, я сначала должна рассказать байку. Мы с коллегами так. ездили в Японию по работе.
Поработать.
Мы поработали, и нас повели в ресторан. Был торжественный прием. Мы там отведали всех этих вот смешных маленьких блюд, вот этих микроскопических. И потом нам говорит хозяйка Рёкана, это традиционная японская гостиница, при которой, как правило, есть очень традиционный зал для приема очень традиционной пищи, и хозяйка говорит, ну давайте десерт, хотите сашими из лошади? Я такая говорю, сашими из чего? Из лошади? Она говорит, из лошади. Говорю, из лошади сашими. И этот вот диалог происходит на японском, коллеги не очень понимают, а коллеги японцы не очень понимают, почему я не понимаю, потому что только что я все понимала, что они говорили.
Ты вот резко тебя заклинило.
А на лошади я сломалась, да. А просто вот по-японски лошадь ума, а, допустим, есть похожее слово уме слива. И я начинаю думать, что у меня клинит какие-то схемы. И нет, тут в этот момент директор компании, в которую мы приезжали, решает прекратить мои мучения навсегда и говорит «Лошади!»
То есть лошади-лошади.
Лошади-лошади, да, десерт. Мы отказались.
Чё ж так-то?
Ну, что-то. Мы застеснялись.
Так, застеснялись. Напрасно. Что с едой? Чё там едят люди? Вот традиционная какая-то еда, понятно, как у нас там что-нибудь супер традиционное в виде борщ, пельмень и что-то такое современное, но что мы теперь все готовим, там салат оливье у нас появился уже не совсем традиционный, но все равно уже вошедший в обиход.
Уже русский.
Да, а там как это все обстоит?
Вообще там все обстоит отлично с едой. Японская еда очень вкусная, ее много, и она дешевая. Самая распространенная еда, насколько я могу по себе судить, несмотря на то, что у них есть сезонные блюда, каждый сезон что-нибудь они меняют в своей еде, но так или иначе, это какая-нибудь жареная рыба или мясо, или курица с рисом. Много свинины с рисом, лапша.
Рисовая.
Отставить, лапша пшеничная, рамен. Есть гречневая лапша, соба. Рисовая тоже немножко есть.
Ну что преобладает, рыба?
Преобладает.
Свинья?
Свинья или курица. Это дешевое мясо и легкодоступное. Обязательно к любому приему пищи будет рис. Обязательно к любому приему пищи будет суп мисо.
Из чего?
Он из бульона даси. Это второй бульон из рыбы. Там разные запчасти рыбы варят в присутствии водорослей комбу много раз, и получается такой густой, наваристый очень бульон.
То есть это вот только жидкость потребляется в том... Чем они сварены, не употребляются? Или все-таки это все вместе? Как
то, что сварено,
некая?
Нет. То, что сварено, не употребляется. Мисо – это вот бульон, в котором, скорее всего, будут присутствовать водоросли комбу, и, скорее всего, в него бросят там 1-2 кубика тофу, ну, соевый творог.
Угу. Я очень долго не мог понять, что такое тофу и почему все прутся. А потом попробовал и понял, что это же просто поддельный творог.
Он соевый просто.
Ну, я говорю, поддельный.
Да.
Как соевое мясо, тоже, я помню, скормили соевое мясо, я говорю, с чего это мясо-то, это ж соя. Они говорят, нет, это соевое мясо.
Просто если ты на сою охотишься и убиваешь, сопротивляется,
да.
то это мясо.
А если тебя соя завалит, что будешь делать?
То это ты мясо, соевое мясо.
Мясо для сои.
Для сои.
И вот средний японец, о, отставить японец, студент. Наш отечественный студент, приехал он в эту самую Японию, что он там поедает? Вот просто там денег-то, понятно, у студента не очень много, обычно, по крайней мере, у порядочного студента. Вот после занятий вышел ты в свою фанзу, и что нужно съесть,
что вот
можно съесть?
И вот пошел ты в столовку. У нас в столовке было 3 таких специальных уголка. В одном уголке тебе жарили рис с каким-нибудь наполнителем. Это называется донбури. Туда можно положить яйцо, можно положить мясо. И все это так красивенько обжаривается, вот этот весь наполнитель, и вываливается на чашку риса сверху. Можно было взять карага, то есть это какое-нибудь зажаренное либо мясо, либо рыба, либо, например, котлетка овощная. И ее обычно употребляют с салатом из капусты. И был уголок с лапшой. Там она называется китайская кухня. Вся вот эта вот рамен, вот это соба, сомен, вот это все. Все лапши. Это такая здоровенная чашка. Там очень много всякой еды. И в том числе вот лапша.
Что стоит примерно пообедать?
Я примерно себе припоминаю, что обед такой достаточно сытный стоил где-то 350-400 йен. Ну, тогда надо было йены поделить на 3 и получить рубли, сейчас просто поделить на 2 и получить рубли. Это столовка. При этом у нас стояли всегда несколько термосов, в них были мисо и чай. И отдельно можно было купить там за 20 йен чашку риса.
20 йен – это вообще какая-то, получается, какая-то
это копейка. Это 3 копейки, да, это совершенно незначительные деньги.
Как там, да?
В какой-нибудь достойной забегаловке, если ты в город идешь поесть, и не прям ресторан, а ну, такая, типа, фудкорт. Нормально, можно поесть на 1000 йен. Это здоровая порция, будет хорошо прям.
Кстати, по поводу здоровых порций. Всем известно, что в китайских едальных порции чемпионские. Вот мы недавно с Дмитрием Юрьевичем и Данилой побывали на книжной ярмарке на ВДНХ, проживали в гостинице «Космос», там же, на ВДНХ. Там, по-моему, штук 5 или 7 ресторанов, один из них китайский. Там все китайцы. Там никто не говорит по-русски, там даже меню, по-моему, не очень по-русски, там не все переведено. То есть это прям китайцы-китайцы, которые китайской едой кормят. А мы что-то как-то, вроде все люди-то опытные, в смысле пожрать, мы совершенно забыли, что китайский ресторан предполагает очень большие порции. Ну, мы хотели есть. Ну и вот, значит, все трое заказали себе первое и второе. И тут нам принесли первое-первое. Кажется, это было Данилино первое-первое. Это оказалось просто такой корабль, наполненный каким-то супом, в который был навален какой-то корм, все было тщательно перемешано, посыпано курицей и еще раз перемешано. Ну, в общем, мы, конечно, его съели и поняли, что если вот сейчас еще хотя бы одно второе приедет, мы уже работать-то не пойдем точно. А если нам принесут все, что мы попросили, мы умрем. Как в Японии обстоят дела с размерами порцаек?
У нас в столовой было все очень адаптировано под иностранцев, в том числе, поэтому у нас в столовой у нас были порции 3 размеров. Была XS, S и M. M.
Для дрищей.
Да. Для дрищей была порция размера M, это было риса примерно 300 грамм. Это просто только рис, это без второго блюда, ну, в смысле без основного блюда, да. Просто тупо рис. Если идти есть куда-нибудь, например, мы с моими подружками пошли есть рамен, нам принесли этого рамена, мне кажется, 1,5 литра. У меня сложилось такое впечатление, потому что я не могла его переплыть, ну, никак. И когда маленькие компактные японки концентрат страны восходящего солнца в 37 килограмм в себя вливал эту здоровенную полусферическую чашку крепкого наваристого свиного бульона, в котором еще вот так вот на палец плавает жира, и еще в котором свинина, и еще вот так вот с горкой лапши. Да. Меня очень поразило.
Ну еще
поэтому,
бы.
Поэтому да, если ты идешь есть в какую-нибудь запекаловку, стритфуд, то порция будет большая. А иногда очень большая, а иногда очень-очень большая, в зависимости от того, хорошая это забегаловка, и тогда там средняя порция. Либо они очень хорошие, и тогда там очень много. А нет. Если ты приходишь в достойный ресторан, то там ты оставляешь очень много денег, и тебе приносят вот так вот с гулькин нос там каких-нибудь фитюлек.
Это как и у нас. Вот такая вот тарелка тебе.
Да, чтобы подчеркнуть, да, что в мире очень мало,
очень мало
этого дефлопа. Примерно так.
Потому что, когда читаешь про Японию, там времен войны, или тем более до войны, до средневековья, или, не дай бог, вдруг смотришь фильмы Акиры Куросава, там, по-моему, вообще ничего не едят. Там все время тебе выдают какой-то такой, ну хорошо, слава богу, не мне, герою фильма, выдают такой какой-то вот шарик из риса, они его трескают, и на этом, собственно, все.
Шарик из риса – хорошая вещь, это называется онигири, там шарики из риса, всякие начинки, очень вкусно.
Я думаю, что в каком-нибудь «Семь самураев» там начинок не было. У них там просто была такая, я помню, чан с рисом, и оттуда брали этот рис, катали из него такую лепёху и раздавали друг другу вот такие,
да,
вот штучки.
Да. Обязательно, да. Ну, потом в Японии очень все плохо было всегда с продовольствием, у них беда была, там только рис. Все блюда из риса, чего не нажились, все.
А откуда всегда у них теперь был свиньи с курицами в таком количестве, что
они
рамен
была свиной? Они посмотрели на японцев, в смысле на европейцев, и такие, как давай это все разводить. Вот, например. Например, самое популярное мясо в Японии – это курица. Она дешевая и ее легко разводить. Но при этом японцы сами племенных кур не держат. Они завозят живой материал из Америки.
А то есть у них раньше куроводства, что ли, не было? Ну, курица примитивная, ее же и выходить легко,
курица примитивная,
выразить легко.
Нет, куроводство, конечно, у них было какое-то, ну, тоже как куроводство, ну, там, хозяйство держало там каких-то курей. Промышленного, ну, до промышленной революции не было.
То есть они все были тощие непрерывно.
Беспрерывно, да. И по фильмам Акиры Куросавы это видно. Там, если один какой-нибудь мощный актер появляется на экране, то понятно, что весь бюджет фильма ушел на него, да.
Все сожрал. Тасиро Мифуне! Они что, в самом деле, когда говорят, вот ты смотришь, чуть-чуть отскакивая от еды, смотришь на какой-нибудь «Семь самураев» или «Три негодяя в скрытой крепости» и прочие мои любимые японские фильмы, а я все время гавкаю друг на друга. «Хадима! Масахира!» И ты такой думаешь, какой хороший язык, черт возьми, по крайней мере, в смысле звучания.
Можно услышать такой язык реально в очень нехороших районах, и когда ты такой язык слышишь,
лучше
это
валить,
значит,
оттуда.
Ты в беде, да. Если едешь там в 11 часов ночи из не очень хорошего района Осаки в какую-нибудь вот в свою деревню Миноу, которая высоко в горах находится, и там 3,5 дома и международный кампус, возможно, ты вот такое услышишь. Это, ну, это грубый японский язык, его употребляют такие околокриминальные элементы, всякая гопота.
То есть они специально так кривляются, типа, чтобы круто было или как? Или просто
это грубый язык, это грубый язык.
Он как-то делится?
Да. Японский язык очень сильно отличается своими гонеративными формами.
Какими формами?
Уважительными формами. Есть нейтральный язык, например, язык книг, если ты там что-нибудь читаешь, то ни о каком уважении речи нет, а просто там констатируют факты, и это будет такой нейтральный язык безо всяких форм. При этом, если ты говоришь на языке, то ты употребляешь формы уважения, которые в речевой данной обстановке подходят, и их в Японии очень много. Если вы общаетесь там с человеком равным по положению, то зависит от того, девочка ты или мальчик. Если ты девочка, то ты прибавляешь ко всему массы тес и звучишь, да, как анимешник.
И вежливая.
Вежливый анимешник, да. Если ты мальчик и девочка тебе давно знакома, то ты говоришь нормальным нейтральным языком. Если, не дай бог, есть какая-то разница в чинах, то там начинают употребляться формы уважительные и уничижительные. Когда ты говоришь про собеседника, ты используешь уважительную форму, что там такой-то, такой-то господин смирен, там изволит там вкушать или изволит находиться или что-нибудь такое. А когда ты говоришь про себя, то ты себя, наоборот, принижаешь и используешь другой совершенно пласт лексики. Причем это все делится и на уровне грамматики, и на уровне лексики еще так куча.
А если мальчику очень нравится девочка, то он хочет с ней совершить действие развратного свойства, он какие-нибудь должен использовать особые формы, чтобы это сразу было понятно. А то у нас приходится, вот у нас язык в этом отношении очень бедный, приходится все время какую-то то невербалку использовать, потому что если вербалка, она вся получается предельно нецензурная, какие-то вот приемы хитрые применять, а у японцев какого-нибудь есть такое вот слово или несколько слов, или какие-то особые обороты, когда уже все сразу понятно, вот тут же.
Нет. Если бы у японцев было что-то такое, у них бы сейчас не было такого чудовищного демографического кризиса, они вообще не в курсе, как это происходит. Там сначала нужно долго стесняться, много лет страдать, потом написать записку, потом быть отвергнутым, а потом...
А потом все.
А потом смерть от старости, да. Ну, по моему личному опыту. У нас был коллега, с которым мы работали из японской компании, вот он до 50 лет все ходил-ходил холостым, а потом его руководитель к нам приехал на переговоры, отвел меня под локоток в галочек и говорит: «Аня, у меня отличные новости». Я такая: «Ну, он такой, Като-сан женится». У него очень молодая жена. Я такая: «Да, и сколько?» Он такой: 30. А ему тогда было 52.
Ага. Я думаю, это, наверное, связано с тем, что у них разрушилась традиционная средневековая культура, которая не предполагает того, что мальчик должен вообще общаться с девушкой на тему того, чтобы совершить с ней какие-то действия развратного свойства, а что дети бывают, потому что обо всем уже договорились родители, потом говорят: «Это будет тебе вот это вот спутник, так сказать, жизни, идите».
Почему средневековые-то браки по договоренности существовали в 20 веке и сейчас иногда до сих пор существуют? Есть специальные агентства, которые там вот это все.
Не, ну я имею в виду, что у тебя уже община, в смысле, родители уже подумали, все сделали. То есть, что там стесняться-то? Детей рожать надо, тут вопросов стеснения-то не стоит никаких.
Там у японцев не стояло вопросов стеснения очень-очень долго, а потом казалось, что женщина тоже человек, и тут они у них
что-то забуксовало.
Что-то тут случилось.
Фига, женщина-человек, ничего себе. Я всегда чувствовал, что в этом какой-то подвох есть. Извините, пожалуйста. Так, но я чувствую, что пласты вскрываются настолько глубокие от жратвы до языка, а также межкультурных и внутрикультурных коммуникаций, что нам про Японию нужно будет как-нибудь еще раз поговорить, если ты не против, конечно. А если ты не против, вы нам специально под ролик накидайте вопросов, которые вы бы хотели бы, чтобы Анна осветила. Она может. Мы их структурируем, сделаем из них некий сквозной план. И в следующий раз вот мы по этому плану, который будет расцвечен нашими авторскими фантазиями, понятное дело, пробежимся. Вот так. Это, наверное, пока в первом приближении все, потому что иначе мы, я чувствую, погибнем. У меня уже у самого вопросов около 30 возникло, это еще до 3 часа. Минимум. А тебе еще работать. И мне.
Всем еще работать.
Так, хорошо. Все поняли? Вопросы? Анна, под ролик в комментарии. Мы это обработаем и в следующий раз применим. Анна из Екатеринбурга к нам еще раз и не раз приедет. Вот так. Спасибо. Очень интересно.
Спасибо, что пригласили.
О-о-о-о. Вас всегда. На сегодня все. Всем пока.